Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Возможно ли сегодня создать электронный литературный журнал, который был бы востребован у широкой читательской аудитории? Есть ли срок давности у ответственности и боли? Как выбраться из закручивающейся, тянущейся вниз воронки, пережив подобное, жить дальше? Вот такие вопросы сегодня будут у нас в эфире. Добрый день, дорогие друзья. Как обычно, в понедельник в 16:00 передача о книгах «Эпиграф». И сегодня в студии на радио «Теос» автор ведущей передачи Игорь Попов. Сегодня у меня большой человек в эфире. Поэт, писатель, издатель, главный редактор электронного литературного журнала «Литература» Андроник Романов. Здравствуйте, Андроник.
Здравствуйте.
Ну что ж, традиционно в начале передачи мы объявляем наш шорт-лист, то есть о каких книгах мы будем говорить сегодня, раз уж у нас, соответственно, писатель в эфире, то будем говорить про книгу моего гостя «Иллюзия тишины» и сборник рассказов современных русских писателей, выпущенных совместно первой редакцией издательства «Эксмо» и журналом «Литература. Жить». Начать я хочу, ну, раз уж такая возможность, начать я хочу вас, Андроник, с вопроса о том, как все-таки, возможно ли создать сегодня электронный литературный журнал, который был бы востребован широкой читательской аудиторией? Как это происходило с литературой, с чего это все началось и как это все стало развиваться?
Я думаю, что да. Не просто возможно, это необходимо в текущей ситуации. Наш журнал родился 4 года тому назад как ответ на малые тиражи толстых журналов классических, таких как «Дружба народов», «Новый мир», «Октябрь», «Знамя». Фактически он по своей структуре, по работе, связанной с подготовкой материалов, мало чем отличается от классического толстого журнала. Там есть своя редакционная коллегия, отделы прозы, поэзии, нон-фикшн, публицистики, как мы раньше это называли, литературной критики. Единственное отличие — это достаточно агрессивная рекламная политика, потому что нам сейчас мы вынуждены бороться за читателя, отвыкшего от серьезной литературы, настоящей литературы, и каналом дистрибьюции. Этот журнал распространяется бесплатно через интернет, он выкладывается в качестве портала на домене www.literatura.org, две буквы «Р» в середине, что следует из его концепции. «Терра» — это как бы «терра инкогнито» для массового читателя. Та самая замечательная литература, которая в настоящее время живет, существует и развивается.
Ну, то есть, по сути, как бы исходная была, насколько я понимаю, да, исходная была такая, чтобы большую, серьезную литературу, с которой часто, скажем, такой определенная категория читателей знакома и любит, и читает, например, там, в журнальном зале, да, познакомить более широкую читательскую аудиторию с этой литературой, познакомить с авторами, именами, собственно, с литературной критикой, литературными обзорами, книжными обзорами.
Да, совершенно верно.
Насколько это вообще удалось, и какова вот сегодня аудитория журнала «Литература»?
Ну, изначально я говорил, что идея была в том, чтобы популяризировать современную литературу, но получилось так, что журнал, при том, что это там литературный ресурс, вернее, литературный, говорю, интернет-ресурс, сайт, был принят литературным сообществом, что для нас, конечно, большая радость и в некотором смысле некоторое там признание наших усилий, наших там редакторских заслуг. И выйти там, скажем, на широкую магистральную аудиторию нам пока не удалось. В связи с тем, что это достаточно крупное вложение, но я могу сказать, что сейчас, на сегодняшний день, это самый читаемый литературный журнал на русском языке. Ну, если не в мире, то в России уж абсолютно точно. Это не мое мнение, это я постоянно слышу и читаю в тех письмах, которые к нам приходят. Но, тем не менее, мы развиваемся и, соответственно, запускаем какие-то новые проекты. Вот, в частности, Весной мы запустили социальную сеть литературную, которая называется «Богема». Не сказать, что, будучи напуганными обещаниями Ростехнадзора прикрыть Facebook, да, но, тем не менее, в общем, чтобы дать возможность творческим людям общаться между собой, писателям выкладывать собственные тексты, там есть определенный как бы функционал. И есть ряд мероприятий, которые мы планируем в последующем, чтобы все-таки иметь возможность выйти на массовую аудиторию, на массового читателя. Ну, есть у нас книжный проект, о котором, так сказать, вы уже начали говорить, о котором мы, наверное, попозже поговорим подробнее. Кроме всего прочего, мы запустили вот сейчас литературный практикум с тем, чтобы профессиональные литераторы имели возможность помогать начинающим писателям, драматургам и поэтам овладевать литературным мастерством. То есть мы все делаем для популяризации современной литературы и литературного мастерства.
Угу. Вот если говорить о... Ну, вообще очень приятно, потому что, знаете, когда ты понимаешь, что ты знаешь, например, начинающих авторов, да, молодых писателей, и явно не из, скажем, не из Москвы, не из Питера, не из больших мегаполисов, да, например, вот у меня есть мой хороший знакомый Дмитрий Лагутин, рассказ которого буквально недавно был опубликован в журнале «Литература». Да? Прекрасный молодой писатель, очень интересный, в прозе которого чувствуется такая очень яркая традиция, да, русской литературы, при этом ты понимаешь, что это вот, ну, человек, который пишет сейчас, и эта актуальность чувствуется в языке, в его сюжетах и в его формате, в котором он пишет. Это очень здорово, потому что самая большая проблема — пробиться, конечно, к, ну, например, там, в публикациях в толстом журнале. Да. Есть люди, которые пробиваются, самотеком туда приходят, но вот как раз то, что я вижу по литературе, по журналу «Литература», вот, электронному журналу, это то, что я могу увидеть прям вот ребят молодых, которые пришли с самотеком, и они опубликованы, и их можно читать, и это очень здорово. Да, я, конечно, приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Напоминаю, что у меня в гостях издатель, поэт, писатель, главный редактор электронного журнала «Литература» Андроник Романов. И мы будем говорить про его сборник рассказов и про сборник рассказов, который стал, в общем-то, таким сотворчеством, соавторством первой редакции издательства «Эксмо» и, собственно, журнала «Литература». Можете нам задавать вопросы, можете позвонить нам в прямой эфир, телефон 8 800 333 1706, вайбер, ватсап, плюс 7 977 850 09 96. Также можете писать через сайт teos.fm, и, соответственно, можете под трансляцией тоже оставлять комментарии, я всех их зачитаю. Вот Нурхан спрашивает, как книга называется? Книга называется «Иллюзия тишины», если мы говорим сейчас как раз о книге Андроника Романова, и я думаю, что стоит уже приступить к этой книге, рассказать про нее. Вот Андроник может даже ее показать. Вот да, она такая вот замечательная. Во-первых, значит, сегодня началось возрождение интереса к рассказу. Не то, что прям вот интереса к рассказу не было, но я вижу, как выходят не просто авторские сборники. Ну, понятно, там Пелевин, понятное имя, если он выпустит сборник рассказов, он разойдется. Там Андрей Рубанов, тоже его знают, да? Или там Роман Сенчин, тоже его знают, и его будут покупать. Ну, появляются там сборники на пиронтологии, да? Или появляются сборники молодых писателей, да? И они издаются, и, в общем-то, я надеюсь, что они и продаются, и покупаются, да? Если говорить у вас, как о прозаике, о писателе, что вам интересно в жанре, в форме рассказа? Почему интересно писать рассказы?
Ну, наверное, два слова о ситуации на книжном рынке. Это, наверное, важно и интересно. Да, действительно, там еще 3-4 года тому назад можно... Странным казалось, что такие большие издательства, там «Эксмо», «АСТ» и прочее, издают... в массовом порядке сборники рассказов, не только авторские, но и коллективные. Сейчас это явление абсолютно рядовое, и оно как-то так исторически обусловлено. Во-первых, практически все сидят в социальных сетях, читающие люди, И как недавно вот на презентации как раз этого сборника, о котором мы говорим, который мы с Эксмо издали, сказал Александр Фиденко абсолютно верно. Читателей не стало меньше. Просто вектор чтения переместился в социальные сети. Другое дело, что качество, так сказать, блогов и вот этих вот дневников и записей, которые на страницах выкладываются, оно оставляет желать лучшего. Если, конечно, это там, допустим, не дневники какой-нибудь Леры Романовича, замечательного писателя, да?
Угу.
Вот, которое одно удовольствие читать.
И, ну, тут присоединюсь.
Да, и время у нас достаточно динамичное, и времени на чтение больших романов остается все меньше и меньше. Там большой масштабный прозы. Потом мы, как писатели, конкурируем, ну, боремся за внимание человека, я даже не скажу читателя, у которого сейчас, в отличие там, от ситуации 20-30-летней давности, большой выбор удовлетворения информационного голода. Да? Есть интернет, есть, опять же, как я говорил, социальные сети, видео, хостинги, где можно посмотреть, почитать, и поток информации достаточно большой. И вот это все отсутствие свободного времени как раз делает сборники рассказов более востребованными. Ты можешь, спустившись в метро или там, когда у тебя свободное время, прочитать один-второй рассказ и отложить, и потом через какое-то время вернуться к этому самому сборнику. Вот. Что касается меня лично, как человека пишущего, я, слово писатель, пока еще побаиваюсь, свой адрес. Ну,
мне кажется, это вот чисто русское, да, на Западе это человек, который пишет и публикуется, и вот у нас же в писатель некая какая-то сакральность есть, да, вот я писатель, и как-то, ну, не скромно говорит, как писатель.
Нет, я могу сказать, я писатель. Я не могу сказать, я поэт. Вот я сколько писал стихи, я не мог произнести это вслух.
Хотя, в общем-то, передо мной сидит лауреат 15-го Ваушинского фестиваля. Да?
Ну, вот поэтому, наверное, можно говорить о том, что там я писатель. Так вот, мне гораздо интереснее писать короткие рассказы, потому что это некая квинтэссенция, в которой можно передать и некое эмоциональное состояние, которое приходит в момент написания рассказа, и при этом поделиться идеей, донести какую-то мысль, сделать часть своего собственного мировоззрения общественным достоянием, что поэзия, например, мне не позволяла сделать. Да? Я мог поделиться неким эмоциональным состоянием, каким-то переживанием, какими-то сокровенными мыслями, но они были сиюминутными, что ли. Они не имели некого такого продолжения. Я понимаю, что любители поэзии со мной готовы там спорить. Вот.
Да, это здорово.
Да.
Это очень хорошо. У нас есть вопросы и комментарии слушателей. Олег Кобля, как привить молодежи, спрашивает, как привить молодежи идеологию вместо разврата растления? Вот ваш рецепт есть? И нужно ли прививать? Вот вопрос. От меня уже.
Я думаю, что в обществе всегда существовало то, что существует сейчас, просто соотношения были разные. И для того, чтобы молодежи что-то прививать, необходимо все-таки вмешательство государства. Это задача государственная в первую очередь. Когда будет единая политика в отношении, там, сказать, молодежи, когда это все будет на уровне школы, на уровне детского сада, на уровне... Понимаете, идеологии сейчас в России как таковой нет. Нет. Угу. Говорить о том, что нет национальной идеи, это, наверное, глупость. Вот. Но, тем не менее, либо это должна быть некая христианская идеология, которая базируется на 10 заповедях, да? Либо вот то, как мы жили там все эти там, 70 лет в Советском Союзе, была подмена этой христианской идеологии. Сейчас, к сожалению, ситуация такая, что той идеологии не осталось, а возврата к христианским ценностям, если он и происходит, то достаточно медленно. Да? И потом...
И сложно протекает, да.
Да, да. И очень много искушений со всех сторон. Молодые, неокрепшие умы, они... Я сам отец подростков, и я прекрасно понимаю, как это... Проще ему сесть за компьютер и поиграть там в Доту или в CSGO, чем, в общем, взять книгу в руки.
Да, согласен. Значит, Сергей Михаев спрашивает, на какую тему можно вопрос задать. Вот, Сергей, вы видите, что на любую мы готовы с вами вступить в диалог. Андрей Иванов, мне интересна поэтичность, как так называемая игра слов, чтобы можно было не только читать, но и чувствовать. Вот как, Андроник, вы к этому относитесь?
Абсолютно. Это как раз именно то, как я пытаюсь писать.
Угу.
Мне кажется, журналистика как раз и отличается от прозы наличием эмоциональной составляющей. Можно по-разному описать разные события, одинаковые события с точки зрения там, журналистики, нон-фикшн или с точки зрения там, прозаика. И проза бывает разная. Поэтому хорошая проза в хорошей прозе, на мой взгляд, есть и музыка, присущая поэзии, есть и смысл, и, соответственно, есть эмоции. Обязательно они должны быть. Потому что если нет эмоций, просто так человеку сказать, что делать плохо — это плохо, он этого не поймет. Да? Нужно, чтобы он при этом еще что-то почувствовал, вспомнил что-то. И когда закрыл книгу, он еще долго ходил под впечатлением от прочитанного, и это экстраполировало со своей жизненной ситуацией. Ну, в общем, как-то так устроен мир, на мой взгляд.
Вопрос от слушательницы. Говорят, если бы не было каторги, не было бы и Достоевского. Что повлияло, сформировало вас как писателя?
Ну, к сожалению, к огромному, духовный рост, странное словосочетание, происходит через переживания, через глубокие эмоциональные переживания обычного, да? В моей жизни было достаточно потрясений, поскольку я родился в Советском Союзе, и, на мой взгляд, мне удалось все-таки стать участником современности, поскольку я в некотором роде айтишник, и, в общем, разбираться в этих гаджетах и в новых технологиях, ну, скажем, лучше многих моих сверстников, мне пришлось пройти через все эти там этапы. Да? В 91-м году я стоял возле Белого дома, строил баррикады, служил на Чукотке 2 года рядом с вечной мерзлотой. От меня ушла женщина, с которой я прожил 10 лет, я очень тяжело это переживал. В 90-х годах я попал в очень жестокую бандитскую разборку. В общем, на наше рекламное агентство очень, как тогда говорили, плотно наехали. Да? Поэтому событий в жизни хватает. И событийный ряд достаточно насыщенный. На Первом канале я снимался в телесериале. И,
ух ты!
В общем,
ух ты ж!
Очень много.
Что за руль-то? Вот откройте, не таитесь.
А в 96-м году я учился, я как раз заканчивал литературный институт. И,
ты у мастерская Левитанского
да,
была,
да? Да, и вот именно в 96-м году Юрий Давыдович умер, и как-то с присущим тому моему мировоззрению юношеским максимализмом я понял, что мне в литературном институте делать больше нечего. Вот я даже не пошел защищать диплом, хотя вот нашу группу перевели под защиту к Игорю Волгину. И учились мы вместе в одной группе с Машей Ватутиной.
Uh-huh.
И так получилось. У меня как раз вот родился, так сказать, первый ребенок. Надо было зарабатывать деньги. Я был не филологом по своему мировоззрению. Но вот друзья как-то меня сосватали на Первый канал в телекомпанию «Класс». И там был такой сериал, назывался он «Как-то раз». Я пришел писать сценарий, но меня увидел режиссер. Я был тогда красивый молодой человек. Вот, и из меня тут же сделали учителя литературы. И первый сезон, по-моему, полностью... Ну, он такой был смешной, комедийный. Вот. Лучшая серия, кстати, была как раз в день смерти Левитанского. Я был совершенно раздавлен и не переигрывал.
Uh-huh.
Вот. И это была последняя как раз серия, в которой я снимался.
Кира Милюш задала очень важный вопрос. Он немножко относится ко второй, может быть, книге, но я все-таки задам, и мы попробуем ответить на него. Как жить, если ты не видишь смысла? Что значит жить вопреки? Вопрос действительно очень важный. Кир, мы очень будем благодарны вам, если вы с нами свяжетесь, и мы с вами поговорим после эфира. Пишите нам вот в нашу группу. Да, да, Андроник.
Ну, я думаю, что это действительно отдельная тема, о которой можно достаточно много говорить. Я могу сказать вот, что события, ну, это, наверное, банальная мысль, события не бывают ни хорошими, ни плохими. а только мы в состоянии их как-то раскрасить в какие-то эмоциональные цвета, и мне кажется, что смысл всегда можно найти. Если ты не видишь смысл в том, что происходит в твоей жизни, поменяй эту жизнь.
Угу.
Ни в коем случае нельзя замыкаться в себе. Нужно обязательно искать выход где-то за пределами собственной жизни. Ходишь по кругу в этой ситуации, нужно просто сделать шаг за нее, да? То есть это новое общение, новые люди, новые увлечения. Нужно просто выходить из того состояния, в котором ты находишься, а выход находится за пределами тебя самого.
Угу.
Вот, собственно, вот сборник, о котором мы будем говорить дальше, там достаточно много таких вот литературных рецептов на эту тему.
Да, я присоединюсь к Андронику, и, конечно же, я буду рад пообщаться на эту тему еще отдельно, вне эфира, с вами, Кира, но могу присоединиться и продолжить разговор как раз о книге рассказов «Иллюзия тишины», потому что, ну, первый рассказ в этой книге, в этом сборнике, это один из моих самых любимых «Альфа и Омега», потому что, когда я его прочитал впервые, этот рассказ, я возмутился, но возмутился в каком смысле? В хорошем смысле. Я вдруг представил себе, как этот человек мог залезть в мою голову и озвучить, сформулировать то, что, о чем очень долго думал. Да, «Альфа и Омега» действительно один из моих любимых рассказов. По сути, это вот такой рассказ присутствия Бога в окружающем мире, да, и как, возможно ли его зафиксировать. Там ответа-то нет в этом, и это здорово на самом деле. И вот писатель Роман Сенчин, он, значит, такую шуточную, скажем, дает классификацию для рассказов. Это рассказы ситуации, рассказы истории. Вот какая из этих форм ближе всего вам, Андроник?
Ну, у меня нет приоритетов. Я уже говорил, на каждый рассказ — это свой мир, это свой темп, это свой язык. Поэтому, собственно говоря, в свое время, я надеюсь, что я ушел из поэзии, очень надеюсь на это, хотя это и случается сейчас, и все больше вот те стихи, которые получаются...
То есть срывы случаются, да?
Ну, они больше верливры, да, это вот я начал писать рассказ, и вдруг я понял, что это просто я написал стихотворение верливром, я прекратил писать рассказ, выложил его в качестве там стихотворения. Поэтому говорить о том, что мне ближе, я... не берусь.
Угу.
Каждый раз по-разному. Если говорить о рассказе «Альфа и Омега», это та идея, с которой, скажем, я носился лет 20. Она все... Я не пытался ее написать, потому что прозу я пишу недавно, там всего где-то 3 года. Так просто произошло, что нашел себя достаточно... Ну, не то, что поздно, я очень жалею о том, что, в общем, раньше мне в голову это не приходило. И он как-то так родился. Есть некая идея, соответственно, эту идею нужно как-то так донести. Когда ты начинаешь писать, естественно, ты пользуешься собственными переживаниями, каким-то жизненным опытом, и это все вплетается в историю, которую ты придумываешь. Потому что это должно быть именно так. Нет смысла, наверное, пересказывать,
да, конечно,
содержание, да, этого рассказа, да? Вот, ну вот...
Я, знаете, я, честно говоря, смущаюсь, как это можно пересказать. Это надо читать просто.
Ну, единственное, что я могу сказать вот что. В ноябре прошлого года Дом Москвы в Ереване меня пригласил приехать туда. Мы приехали с... еще одним писателем, пообщаться с русскоязычными писателями там Армении, почитать со сцены свои рассказы, там стихи. Угу. Я как раз читал «Альфа и Омега», а герой повествования по фамилии Кантор, потому что мне очень часто, меня очень часто спрашивали, почему Кантор, а не Иванов, да? Вот, потому что есть определенный некий сакральный смысл в этом во всем. И когда я спустился в зал, рядом сидела женщина, она положила мне руку и говорит: «Вы, наверное, из наших». Вот. И вот когда есть некая такая достоверность какая-то такая, угу, это все здорово.
Жанна Михайлова нам написала, я хочу поблагодарить, потому что вот она из очень активных наших слушательниц, поэтому, Жанна, большое спасибо за то, что вы участвуете, комментируете. И она спросила, как привить любовь к чтению в современной молодежи? Как ты с подростками, как вы с подростками вообще, со своими, например, прививаете любовь к чтению?
Ну, я уже говорил, это все начинается в школе. Это любимыми предметами становятся те, которые преподают хорошие, там, классные преподаватели. Да? Мне повезло, несмотря на то, что я писать начал там, с 5 лет, благодаря там, родителям моим, которые очень активно мне там, давали правильные книги, у нас был совершенно чудесный учитель литературы, с которым мы обсуждали совершенно разные, в том числе и запретные темы. В Советском Союзе мы обсуждали, там, она принесла, я не знаю, откуда она взяла «Майн кампф», мы говорили об этой книге. Да. Вот. И очень много всего было, и, в общем, это был такой заговор умолчания в классе, мы не должны были рассказывать родителям, что там происходит. Мы говорили о разных вещах, мы говорили о романе Набокова «Лолита», который, в общем, не особо... Она, это был первый человек, от которого я услышал фамилию Гумилев, да, и благодаря вот этому...
Потом узнал, что он не один, да?
Да, да, разумеется.
Что есть Лев Николаевич и Николай Гумилев, да.
Поэтому все от школы и семьи. Детям надо читать перед сном, когда они еще маленькие. Вот. Если это делать, то в книге возникает какое-то такое особое отношение.
Для вас сборник рассказов является цельным произведением, или же он так спонтанно родился, и рассказы спонтанно в нем присутствуют рядом друг с другом?
Вот этот конкретно сборник, это именно цельное произведение, если о нем говорить так. Это
вторая... То есть можно фактически его назвать там повестью в рассказах, нет? Или все же это натянуто?
Ну, если главным... Когда вышла книга, первая книга, она называлась «11», Сергей Аробий, такой обозреватель и критик, замечательный, он написал: «Самая главная загадка этой книги – сам главный герой». Здесь очень много рассказов написано от первого лица, от совершенно разных людей с разным мировоззрением, с разными взглядами политическими в том числе. Поэтому, но основная линия — это все-таки одиночество. Да? Вот я благодарен Дане Курской, которая мне в прошлом году предложила как раз издать именно эту книгу «Иллюзия тишины». После 11 она как раз и получилась цельной.
Да, 11 — это предыдущий сборник рассказов.
Да, 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 да. Там просто было огромное желание вот наконец-таки все это оформить в книгу. Она совершенно чудесно издана русским «Гулливером», прям прекрасно. Но вот по цельности, по переходам, по эмоциональным каким-то настроениям, по связкам, логических связок нет, но они есть, эмоциональные связки между рассказами. Вот, да, это цельная книга, я бы сказал.
Если говорить об историях, да, можно, ну, меня очень сильно повлиял рассказ, конечно, «Иллюзия тишины», заглавный рассказ сборника, да, история о том, что мы живем в мире не просто так, и это не просто один мир, в котором мы существуем, да, есть множество, скажем, там, параллельных миров, которые мы можем ощущать или можем, скажем, в какой-то... чувствовать, скажем так, да, и прежде всего это, и они иногда пересекаются, да, какими-то вот мистическими нитями. Если говорить, как вообще рождаются истории рассказов, да, как они приходят к вам, и, например, вот как это получилось с «Иллюзией тишины»?
Ну, начнем с того, что я не материалист вообще по определению. И для меня мир, ну, смерти нет. Да? В этом отношении я совершенно полностью разделяю позицию евангельскую. Но поскольку в начале своей жизни я ушел с физфака исключительно ушел в сторону эзотерики, и 8 лет я занимался изучением, чтением разных священных текстов и так дальше, и тому подобное. При этом, отучившись 3 года на физическом факультете, я каждую идею подвергал некому критическому анализу и пытался найти ей подтверждение в других текстах цивилизаций, скажем, напрямую не связанных друг с другом. И когда выстроилась некая концепция соответствия, я, в общем, для себя понял, почувствовал, не знаю, как это объяснить, что мир гораздо сложнее и многообразнее, чем та картина, которую нам рассказывают в школе, чем она изложена в учебниках и в книгах. Поэтому для меня ситуация, сюжет этого рассказа — это не мистика, это реальность. Угу. Можно говорить вот о чем. Что касается этой самой идеи, потому что если я там расскажу эту идею, это все равно не рассказ сюжета этого рассказа. Да? Прошу прощения за тавтологию. Мы знаем о том, что современные физические теории не обходятся без допущения многомерности Вселенной. Это и из теории струн.
Ну да, квантовая механика и так далее.
Да, да, совершенно верно. Поэтому получается, что мы все живем на некой условно плоскости трехмерного мира. При этом время является одной из осей координат этого мира. И мы, когда находимся в контексте трехмерной реальности, мы видим либо, так сказать, прошлое, либо будущее, которая проходит через нас. Но если бы у нас появилась возможность подняться на измерение выше, то мы бы эту временную линию и там ось координат увидели бы сверху и одновременность всех происходящих событий в прошлом, настоящем и будущем. Поэтому можно, исходя вот из этого допущения, сказать, что здесь и сейчас, 200 лет тому назад, происходит то-то и то-то. И вот в основу этого рассказа легла вот эта мысль. Собственно говоря,
что время в принципе нелинейно, да. И мы его просто так воспринимаем, но оно может с нами пересекаться с нами вступать в взаимодействие, вот. В контакт.
Мы все прекрасно знаем вот ощущение дежавю, да, когда что-то там происходит.
И ты это уже чувствовал, видел.
Да, есть люди, которым снятся вещи, сны и прочие такие вещи. И это как раз такое прямое или косвенное доказательство, там, как угодно, вот этой самой нелинейности. Некоторой предопределенности — это самый такой сложный вопрос. И в этом рассказе как раз история о том, о сопряжении этих двух миров через героиню этого рассказа, совершенно такого человечка, тонко воспринимающего этот мир, и благодаря этому, в общем...
И при этом одинокого.
Да, да, да.
Ну, может быть, именно поэтому.
Да, именно поэтому, именно поэтому. Вот, поэтому, ну, у рассказа достаточно счастливая, я бы сказал, судьба, когда я его написал просто потому, что мне надо было это сделать. Все это легло на вполне конкретную историю. Я уезжал в 90-м году из Алматы, ехал поступать в литературный институт, переводиться, вернее...
Научный, да,
понимаю. Научный. И вот это вот, и эта героиня, и друг, который к ней приходит с собакой, вот вся эта ситуация вечера, она буквально описана дословно, документально описана, как это все и происходило.
И запрет на то, что нельзя 15 лет публиковать эту историю.
Да, да. Ну, это вот прям прочитывается. И действительно, вот история написана через 15 лет. Угу. Вот поэтому можно сказать, что так все и было.
Вопрос, ну, вот как раз рассказ, с которого я начал, «Альфа и Омега», да, это вот попытка зафиксировать, да, присутствие Бога. Вот для вас проза — это попытка зафиксировать нефиксируемое, поймать неуловимое?
Ну, я даже, честно говоря, вот не смотрел с этой стороны. Дело в том, что когда я писал стихи, у меня не было такого тянущего желания садиться за письменный стол. Ну, я не сажусь за письменный стол, я все пишу в смартфон. И преимущественно, так, когда езжу в метро.
И так рассказы пишутся,
либо,
да? Через смартфон.
Перед сном, да, все исключительно через смартфон происходит. И сначала зреет некий замысел, некая идея, и все это закручивается как воронка, все больше тебя вовлекая в эту орбиту, а дальше возникают какие-то герои, они начинают жить. Я здесь ничего нового не расскажу. Чем подробнее ты прописываешь характер персонажа, тем более он становится самостоятельным и не позволяет тебе делать там какие-то вещи, которые тебе хочется с ним делать. Вот он не умирает, когда тебе хочется его убить, да? Или там неожиданно два персонажа противоположного пола там притягиваются друг к другу вот с самой тканью повествования. Это удивительный мир. Поэтому это не попытка зафиксировать. Это, ну, я не знаю, это вопрос теософии, наверное, уже в большей степени. Да? Угу. Попытка сотворчества Бога. Вот, наверное, и так.
Да, мне кажется, это точная формулировка. Я предлагаю чуть прерваться, напомнить, да, дорогие друзья, вы можете подписываться на наши социальные сети, то есть странички в социальных сетях. Там, ну, кроме того, что есть записи наших эфиров, и там, собственно, вы можете нас и послушать каждую неделю, и посмотреть. Там есть еще много всего интересного. Я как раз напомню, как можно это сделать, и потом мы после буквально 20-секундной паузы снова будем вместе с вами.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф». Я напоминаю, что у меня в гостях писатель, издатель, главный редактор журнала «Литература» Андрей Некроманов. Мы говорили про его сборник рассказов «Иллюзии тишины». Я действительно крайне советую всем просто приобрести этот сборник, почитать, потому что то наслаждение, которое ты получаешь просто в процессе, его нельзя писать, потому что ты соприкасаешься не только с идеями автора, но и с его языком, а это непередаваемо всегда. Сергей Михеев, вот посвятим чуть-чуть нашим зрителям и слушателям. Сергей Михеев написал: «У меня есть большая история, все это можно собрать в кучу, проработать, получить очень хороший результат, крутой книги, хотелось бы поработать с одним человеком, с опытом, у меня есть идея, которую может сложно реализовать, а когда черновики увидят, все окружающие, потом будет неинтересно». Вот.
А что же он сам-то не сядет, не напишет? Это дорогого стоит.
Да, мне кажется, я бы присоединился к Андронику лучше, чем сам, даже несмотря на то, что, может быть, это получится сначала неловко и, может быть, несовершенно, да, но лучше, чем человек сам это видит, эту историю, никто не сделает. И потом уже можно показать редакторам, потом можно показать, в конце концов, есть, опять же, литературный практик, да, журнал, да, «Литература», можно прийти туда и попробовать показать, и там, конечно же, могут раскритиковать, но, по крайней мере, ты поймешь, в какую сторону двигаться, и что делать с этим материалом. Главное, чтобы этот материал уже был. Поэтому я вот совершенно...
Да, вот 11 числа, как раз послезавтра, будет практикум Родиона Белецкого. Ну, правда, будет по драматургии.
Драматургия, да.
Вот, но там...
Прекрасного драматурга.
Да. Темы как раз, как сочинять, как придумать историю. Я думаю, что вот с этого можно начать, а дальше будет практикум по прозе, в общем. Я думаю, что нужно начинать самому, конечно, это делать.
Да, я очень рад, что к нам присоединились новые слушатели, зрители. Яна, Надя, Максим, Ксения, добро пожаловать. Мы рады вам. И вот Алексей Кряжев написал: «Люблю этот канал, Алексей». Ну, наша любовь взаимна. Без вас и не было бы нашей передачи. Андрей Иванов написал: «Ничто в этом мире не имеет смысла, кроме любви, а вот она и придает смысл всему остальному». Ну, я присоединюсь. Любовь, в общем-то, какая-то такая стержень в нашей жизни. Без любви ко всему, в конце концов, к женщине, к родине, к Богу, к тому, что ты делаешь. У нас звонок в прямом эфире. Да, слушаем вас.
Здравствуйте, это Дмитрий.
Здравствуйте,
присоединиться к разговору. А вот, извините, я хотел спросить тогда уже, а вот эзотерика, вы понимаете, в каком смысле, потому что бывает там толкование средневековых авторов, особенно немецких, там они такие алхимические разные символы, да, и потом следующий вопрос, вот вы как чувствуете, вы углубляетесь вот в эзотерику или наоборот, как бы, ну, может, оттолкнувшись от каких-то идей, наоборот, уходите от нее, потому что, вот, по-моему, все-таки это может быть такой черной дырой в какой-то мере, вот эта самоизбранность, и надо, может быть, как-то из нее вылетать.
Да, спасибо, Дмитрий. Ну, буквально, Драник, минуточку на такой серьезный вопрос, потому что у нас еще разговор про сборник.
Ну, вы знаете, когда, если говорить о событиях там той давности, когда я увлекался всем этим, конечно, эзотерика — это черная дыра, которая в себя засасывает, безусловно. Но что касается меня, я в какой-то момент остановился, просто это была часть... Я получил те знания, которые мне были необходимы, чтобы понимать, что происходит, скажем, приблизиться к тому, к пониманию того, что происходит на самом деле. Потому что истина не одна. Мы можем говорить об истине только если мы все вместе соберемся и договоримся и расскажем друг другу о той части, которую мы не видим сами. Поэтому говорить о том, что для меня эзотерика, я сейчас не готов абсолютно. Да, о тех практиках, их было достаточно много. Вот, в большей степени мне нужны были доказательства того, что мир не прост. Вот, просто так, скажем. Вот, и понадобилось некоторое количество времени для того, чтобы отойти и зажить обычной жизнью, потому что было крайне тяжело в ситуации, когда ты спускаешься в метро, смотришь на людей и чувствуешь, собственно говоря, то, чем они живут, то, чем они жили, что они переживают, это крайне тяжело. Это особый путь. Для меня, ну, это путь не для меня, скажем так.
Давайте перейдем все-таки к сборнику «Жить». Это совместное, скажем, издание первой редакции издательства «Эксмо» и литературного журнала «Литература». Как родился идея, во-первых, сборника «Жить»? И в чем основная идея? Вот что связывает всех этих авторов вместе? Какая тема этого сборника? Как это все родилось?
В начале, в конце, по-моему, 2015 года у нас появилась идея расширить, ну, скажем, диапазон популяризации современной литературы. Захотелось что-то в бумаге собрать. И первый сборник, это не первый сборник, который собирается из текстов авторов литературы. Первый вышел в январе этого года. Такой многострадальный сборник, он называется «Отцы и дети. Версия 2». Там как таковой идеи не было. Это просто сборник очень хороших, качественных текстов, которые мы собирали с Юлией, тогда еще Качалкиной, теперь Селивановой. И когда этот сборник был сдан в печать, мне захотелось продолжить эту практику. Я был составителем и первого сборника. И идея состоит этого сборника уже как бы осмысленно жить. Очень много... Если говорить о современной литературе, она, мягко говоря, не оптимистична. Да? Если взять те романы, которые получили букеровские премии русского букера, там Саша Николаенко, «Убить Бабарыкина», ну, какие не вспомните романы, они, в общем, не дают такой надежды. А время сейчас, мягко говоря, смутное, и необходима та литература, которая... может достучаться, и если не дать прямой рецепт выживаемости, эмоциональной в первую очередь, то хотя бы быть собеседником на эту тему. И вот эта затея, это желание трансформировалось в некое намерение собрать сборник такой вот самой прозы, оно состоялось, и спасибо первой редакции, что из этой идеи получилась такая чудесная книга. Мало того, она вышла из типографии, ну, буквально там считанные недели тому назад.
Ну, буквально, вот могу сказать, в субботу была презентация в Доме книги на Арбате.
Да, чудесная презентация, да, очень много народу собралось, был замечательный разговор. А за день до этого мы общались с Валерией Ахметьевой, она, собственно, курирует от издательства «Эксмо» вот это вот сборник, и мы договорились тут же о том, что нужно делать второй сборник, при том, что когда книга появилась и информация о ней, многие наши авторы, и не только наши авторы, обращались ко мне с вопросом, почему меня там нет, я бы там, будет ли продолжение этой серии. Вот, поэтому я бы сказал, что это даже тема на несколько книг, может быть, на целую серию, я не знаю, не мне решать, это, в общем, в компетенции издателя. Но вторая книга, уже есть даже список авторов, и я уже стал получать рассказы.
Угу. Яна Дюковская написала: «Я обожаю вашу программу». Яна, большое спасибо, мы очень рады всегда вам, что вы принимаете и смотрите, слушаете нас, принимаете активное участие. Ну, я немножко тоже так внесу, поясню, что это сборник, который включает в себя как молодых авторов, так и уже маститых авторов. Там есть и Валерий Бачков, там есть многие другие, может быть, Андроник как раз скажет, кто еще в этом сборнике принимает участие. И идея там, собственно, такая, как раз, которую мы вынесли в заголовок нашей сегодняшней трансляции — «Жить вопреки». То есть жить вопреки, несмотря на тяжелые обстоятельства жизни, иногда, казалось бы, знаете, как пишут в медицинских, да, да, справках, обстоятельства не соответствующие жизни.
Несовместимые
с жизнью. Как найти вот ту струну, да, продолжать жить, бороться и, в общем, находить вот в этой жизни то, что тебя поддерживает, и двигаться дальше.
Еще говорят, выжить, несмотря на все усилия врачей.
Да, да. Ну, мне кажется, в военной прозе это прям очень ясно было, да, например, там у Василя Быкова, да, там «Дожить до рассвета» и так далее, его прозе вообще, и там можно вспомнить того, что там «Повесть о настоящем человеке», да, это был какой-то внутренний стержень, вдруг вот мы получаем прозу 90-х, где такое возвращение неодекаданса, все плохо, все ужасно, и в чем смысл жизни, и мне кажется, этот сборник какой-то такой прорыв в какую-то новую струю воздуха, да, свежего, чтобы, да, обстоятельства жизни, а когда они были, в общем-то, да, благоприятны, да, ко всем, а когда, собственно, было все хорошо, да? Но, несмотря на это, люди не просто жили, не просто выживали, да, вот здесь как раз вопрос не выживания, а жизни, да, и эти рассказы, наверное, поднимает этот вопрос. Все-таки немножко, может быть, о авторах. Кто вот автор этого сборника? Чем интересны рассказы в этом сборнике?
Ну,
буквально минутка тоже у нас.
Да, как правильно вы заметили, здесь совершенно от маститых писателей, там Андрея Рубанова или Кати Капович, которая известна больше как поэт и как прозаик, она только начинается буквально, но прекрасно начинается. Там Александр Фиденко, ну, можно перечислить. Там,
Фарид Нагим, да?
Да, Фарид Нагим, Даниэль Орлов, который недавно вот в этом году.
Был, да, еще у нас был, да, тут тоже.
Да-да-да, «Чеснок» как раз, у него чудесный роман вышел. Вот, живущий в Венесуэле Дмитрий Калмыков. В общем, разнообразие мировоззрений, стилистик, оно достаточно обширно, но всех этих авторов объединяет, даже при том, что они совершенно разные, да, там, скажем, Борис Евсеев и Александр Фиденко, совершенно две разные эпохи, две разные стилистики, но и тот, и другой, это профессиональный литератор, это совершенно вкусная проза, вот что самое главное. Если говорить об авторах.
Угу.
Вот. А если говорить вообще о сборнике и о теме, я хотел бы еще такой вот небольшой вопрос озвучить, поднять, о котором мы...
Буквально 30 секунд.
Да, говорили на презентациях. Спрашивали, насколько, какова аудитория этого сборника, и в частности, могут ли читать его там молодые люди, подростки. И вот я говорил о том, что сейчас по статистике количество подростковых суицидов, просто ужасающее, что происходит. Есть проблемы, которые нам кажутся надуманными, для них имеют там вселенское значение. А поскольку у них нет жизненного опыта, а что для нас чтение? Это как раз возможность поделиться вот этим опытом и рецептом выживания в сложных ситуациях. Поэтому эта книга хороша, этот сборник хорош для всех возрастных категорий. Это очень важно отметить.
Большое спасибо. И, конечно, я призываю вас купить и читать сборник рассказов Андроника Романова «Иллюзия тишины» и сборник «Жить». Вы можете их приобрести в интернет-магазинах. И очень рад, Андроник, что вы пришли сегодня к нам. Спасибо. И буду рад видеть вас снова. До встречи в эфире на Радио Теос.
Спасибо.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.